Струковский сад. Самарские журналисты о главном.
Семнадцать часов 21 минута в Самаре и области. Я предлагаю сегодня выйти за пределы Струковского сада и поговорить о дворянских усадьбах Самарского края. С удовольствием представляю и приветствую гостя в студии. Это кандидат исторических наук, доцент Тамара Ивановна Ведерникова. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Прежде чем мы начнем говорить, хотела бы напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что телефон 926-18-33 работает, как всегда, для вас. Мы ждем вашего участия в разговоре. Итак, поговорим о безвозвратно утраченном и о том, что можно и должно сохранить для грядущих поколений. Тамара Ивановна, вот все равно предметом нашей сегодняшней встречи стала книга. Книга, которая вот, она звучит, название звучит «Сельские и дворянские усадьбы Самарского Заволжья 19-20 веков». Все начиналось с открытий. Это цитата того, что вы сказали. «Открытие, которое мы совершали сами, не ведая того, и постепенно складывалась идея книги». Вот давайте поговорим именно вот об этом, о том, как складывалось, как вообще возникла идея книги, как вы к этому пришли, почему, как вам кажется, действительно важно, нужно говорить об этом, как-то вот делать какие-то открытия и рассказывать об этом людям.
На самом деле идея книги и сама книга, и все, что с ней связано, множество самых разных и открытий, и уже каких-то презентаций этой темы в такое культурное пространство. Я даже не буду ограничиваться Самарского края, но именно российское культурное пространство. Все это совпало с какими-то общими тенденциями, которые начались у нас в начале 21 века. На уровне России возник национальный фонд возрождения русской усадьбы. Мы, не ведая этого, осуществляли каждый год нашей кафедрой региональной культуры и этнографии в Академии культуры и искусств Самарской по программе, образовательной программе наших студентов по специальности социально-культурная деятельность, мы вывозили их каждый год в этнографические экспедиции, чтобы изучать народы края. И первая такая экспедиция случилась в 2001 году, когда мы поехали в Кинель-Черкасский район, куда нас пригласили преподаватели, коллеги, историки, деятели культуры, заведующие музеем историко-краеведческим. И когда мы съездили по соседним селам около Кинель-Черкассов, на карте на границе между Красноярским и Кинель-Черкасским районом мы увидели маленькую точечку — село Найлебен. Найлебен. Я много лет изучала немецкий язык, и, естественно, что возник вопрос. Лебен – немецкое слово, а най звучало бы по-немецки «Neue Leben». Мы решили туда поехать, чтобы, ну, как бы вот на месте уже сориентироваться. Малюсенькое сегодня село, там три дома традиционных жителей, а в основном это дачники. И вот тетя Фрося, самая пожилая жительница этого, ну, района, будем так говорить, она нам сказала, первое, что сразу бросилось в глаза, это останки каких-то хозяйственных строений, угол дома кирпичного с хорошей кладкой. Видно, что это был какой-то огромный дом. И мы начали расспрашивать местных жителей, почему так называется село, почему, что это такое за, вот, на самом деле, какие-то камни.
То есть, Тамара Ивановна, получилось, что зацепились как раз за название, да?
Вот, вот зацепились за название.
И вот пошло.
А уже вот вышли на дворянские усадьбы именно благодаря вот таким визуальным, как бы, да, объектам.
То есть то, что
объектам.
Вы увидели там.
Да, да. И тетя Фрося нам рассказала историю этого села, что здесь жила некая баянчиха, помещица, которая имела огромный конезавод. У нее были, рабочими на этом конезаводе были черкесы, с Кавказа привезенные люди.
То есть, видимо, это очень такое серьезное
было занятие. Здесь был молокозавод, молочный завод существовал. И вот это останки конюшен, в которых в советское время жили люди. Это были квартиры, такое коммунальное хозяйство. Поскольку после ликвидации дворянского землевладения в революционных событиях сюда прибыли евреи, еврейская община из Белоруссии. И поэтому-то они на языке идиш назвали это село «Найлебен», «Новая жизнь».
Колхоз был организован,
и он тоже так и назывался. До 1968 года это был процветающий колхоз, потому что здесь было на чем основываться.
Но хозяйство уже было.
Хозяйство уже сложилось, и какие-то традиции, все было.
Мастера, которые знали, как...
Да, естественно, что барский дом
этим коневодством
этой баянчихи, он стал конторой совхоза, и так далее. А уже дальше, через архивные наши изыскания, мы обнаруживаем, что это Ольга Семеновна Боянус, урожденная Хлюстина, по первому браку Давыдова. То есть она была снохой Дениса Давыдова, известного героя войны 1812 года. По второму браку после смерти первого мужа она стала Боянус, замужем за Карлом Карловичем Боянусом, первым гомеопатом России. И он-то, они уже в пенсионном возрасте, как мы сегодня говорим, они прибыли сюда, в это имение, обустроили его и были здесь захоронены. Тетя Фрося показала нам камень родового склепа, который находился на проселочной дороге, втоптанным в землю. Долго мы гадали, что это и правда ли это, и может ли быть это захоронением семейным. Но так совпало, опять же, как только родилась, в этой же поездке родилась тема дипломной работы первокурсницы тогда, Светланы Александровой.
Что меня и удивило, что, в общем, Александровой, сразу, что называется, которая с первого курса человек определился, чем он будет заниматься.
То есть мы как-то все вместе поняли, что на самом деле настало время собирать камни. И хоть это и, конечно, такое известное выражение, но здесь
оно впрямую, в общем,
применимо на 100%.
Да.
И поэтому мы исследовали биографию этой семьи, а параллельно с нами поиски начали монахини Свято-Полоцкого монастыря, Спаса Ефросиньевского монастыря в Полоцке, в Белоруссии. Там-то служила как раз монахиня Нина Боянус, последняя дочка Вера Карловна. Нина, она была как монахиня, постриженная монахини, а Вера Карловна Боянус, младшая дочь в этой семье. И, конечно, это уникальная судьба, просто уникальная. Она в условиях Первой мировой войны вернулась сюда, в Кинель-Черкассы, в 1921 году. То есть всем известно, что это такой страшный для Самарского Заволжья голод, голодный год. Она поступила в Самарский государственный университет, где был медицинский факультет, закончила его, и до смерти своей в 1958 году она служила врачом общей практики в Кинель-Черкассах. Но никто это все было тайной, что она когда-то
была
тогда монахиней.
Нельзя было обнародовать такие сведения, потому что это просто могло стоить жизни.
Так и есть. И поэтому-то монахини, приехав сюда, отыскали могилу Веры Карловны, приехали вот в это село Найлебен, прямо вот накануне нашего приезда, поскольку нам
то
вот
есть
это...
То есть оно всё равно не случайно,
нам вот
да?
эта тётя вот... Фрося, она говорит, да тут уже приезжали до вас какие-то из Белоруссии, что-то они все ищут, кого-то они ищут. Ну и все закончилось вот этот как бы, когда мы уже могли точку поставить в этих изысканиях, это был 2003 год, когда мы встретились с теми монахинями, наша епархия Самарская приложила определенные усилия, и здесь был освящен крест на могиле Веры Карловны Баянус, а склеп родовой был вскрыт, состоялось перезахоронение разграбленного уже склепа, и над этим захоронением сегодня поставлен единый крест, единая плита, где покоится Ольга Семеновна Баянус и Карл Карлович Баянус.
Вот задам вам вопрос, после которого, может, вы вообще со мной не захотите больше разговаривать и уйдете. Скажите, вот оно нам надо? И зачем оно нам надо?
Вы знаете,
вот
я
так
сама...
Вот так ворошить историю, вот это вот...
Честно скажу, что я... Ну, больше 40 лет я работаю в Институте культуры. И все знают, что я этнограф по своему призванию, образованию Московского государственного университета. И все мои экспедиции 30 лет, они относились именно к изучению крестьянской, традиционной культуры народов нашего края России. Я много где была по России, в Архангельской области, в Новосибирской области,
ну, конечно,
и так
далее. Конечно, в таких изысканиях очень сложно
есть,
границы какие-то выстраивать, они не нужны.
Я занималась крестьянством, культурой крестьянства. И вот сама для себя я открыла новую страницу в жизни даже, будем так говорить, потому что ведь не секрет ни для кого, что у нас осуществлялся до недавних времен так называемый классовый подход, где дворянство... Ну, выставлялась в роли эксплуататора, да,
кровопийца,
угнетателя народных масс и так далее, и так далее. А вот в этих поездках-то и в архивных документах, да, мы обнаруживаем, что именно дворянство обустраивало Россию. Обустраивало Россию.
Строило больницы, школы. Дома,
церкви, храмы.
Ведь
посмотрите, вот один маленький пример приведу. Урусовы, известные князья, род князей Урусовых. Первым сюда приехал Василий Урусов в качестве начальника Оренбургской линии, оборонительной линии от кочевой степи. Но прослужил здесь один год, умер, похоронен был в Самаре при Казанской церкви, которая сегодня не сохранилась. А дальше родовые представители рода Самариных покупают в Заволжье огромные территории, чтобы обустроить их. Но старший Самарин, он понимает, что... И то ли денег не хватило, то ли
какие-то обстоятельства помешали, что
это не просто земли, их же надо на самом деле обустроить. Он предлагает сыну того самого Василия Урусова купить пополам с ним эти земли. И Александр Васильевич Урусов покупает наряду с Самариным, покупает землю, но... Так сложилась печально его биография, что у него была единственная дочка Софья. Он в честь нее строит деревню Софьина рядом с Приволжьем. А она, выйдя замуж, при родах умирает. Умирает и младенец, которую она родила, девочка, через неделю после этого. И Александр Васильевич теряет интерес к этим землям, к этим деревням. Но Павел I издает указ. Во владениях Урусовых очень много незаселенных земель. Поэтому либо мы изымаем эти земли в пользу государства, либо пусть занимается. И он так и занялся.
То есть его вынудили стать опять хозяином.
Да, он обустроил два села Елань, Хворостянского района и Абашева того же района Хворостянского. Абашева – это переселенцы из Пензенской области, известное очень на всю Россию село Абашево, где производится и сегодня абашевская игрушка, продукт народного промысла. И понятно, что жизнь здесь закипела. Он строит храм Покрова Пресвятой Богородицы. Прямо глазами на этот храм строит свой усадебный дом. Но это уже не он делал, а именно уже последующие потомки этого рода Урусовых.
Ну, это заслуга, да? В общем, всего рода Урусовых.
Конечно, конечно. Их было много. Это очень разветвленный род-то на самом деле. В конечном итоге это все уже в XIX веке переходит во владение Пустошкина, который основывает вот эти села Давыдовка, опять же, Приволжского района. Ну и здесь жизнь кипит. Степи, бескрайние степи, овцеводство, мереносовая порода разводится во владениях Самариных, да, во владениях Урусовых. Поражают размеры. Вот здесь, да, ведь само понятие Елани – это какое-то открытое незаселенное пространство, в словаре Даля звучит. И вот оно сейчас заселяется, все строится, все работают.
Жизнь кипит.
Огромное село было. Что сегодня мы имеем? Развалины церкви. И благодаря тому, что этот дом сегодня стал детским садиком, дом живет,
дом сохранился
полностью.
Тамара Ивановна, вот как вам кажется, есть ли связь между нашим беспамятством и тем, во что превращаются вот эти земли, эти села, некогда обустроенные, некогда кипящие жизнью? Вот, наверное, все-таки начинается все с малого.
Я думаю, что интерес к дворянству все-таки был. Вот, несмотря на все минусы, как бы этой классовой жизни и борьбы. Да, как капитале у Маркса обозначена история, это борьба классов. Да? Вот несмотря на это, все-таки именитые дворяне России, они оставили свой след в литературе. Посмотрите, мы с вами, без сомнения, да, в этом случае обращаемся к семейству Аксаковых, к семейству Толстых. Но ведь и сегодня мало кто знает, что у нас вот село Александровка Кинель-Черкасского района – это то имение Алексея Толстого. Алексея Николаевича Толстого, беременная им, жена Николая Толстого, уезжает от него в город Самару, выходит замуж за Бострома, и вот они покупают вот этот дом, сегодня музей. Алексея Николаевича Толстого. Музей организован был там, но, к сожалению, сегодня этот дом в частных руках, он перестроен, музей перестал существовать, а мы-то еще застали это время, и мы там и фотографировались, и в книгу поместили эти фотографии. Степное имение Льва Николаевича Толстого. Ведь это тоже было открытием, да, вот когда мы призадумываемся, Лев Николаевич Толстой, почему он так далеко ушел от православия-то. Вот его толстовское вероучение на чем основано? Что было поводом, что было причиной даже этого расхождения с православной религией, да? А оказывается, здесь, обустроив свое имение, так называемое степное имение Льва Николаевича Толстого, это сегодня село Гавриловка, Патровка рядом, поселок Льва Толстого, где установлена стела на месте дома, который нигде невозможно увидеть. То есть никаких следов, даже там в виде рисунка, фотографий его же сегодня нет. Поэтому мы понимаем, что вот в этой теме звучит тема молоканства. Молокане, которые жили и живут сегодня, потомки молокан в этих селах и Патровка, и Гавриловка. Опять же, в экспедиции по изучению молокан мы вышли на эту тему «Степное имение Льва Николаевича Толстого». И молокане, отрицающие священство, отрицающие крест, отрицающие Ну, когда в экспедициях начинаешь расспрашивать, а кладбище-то одно, да нет, у нас свое Малоканское кладбище, а там столбики стоят, а что, креста нет? Ну а как? Ты же разве не знаешь, что мы креста не признаем? То есть это значит, что настолько искажено вот это вера, прочтение текста, да, Евангелия,
там, толкование Библии, вот это,
да, толкование
иное.
Конечно, и в дневниках Льва Николаевича Толстого, в письмах его, да, мы везде видим, что сегодня беседовал с молоканами, умнейшие люди. И к нему-то они обращались, когда православный священник из села Алексеевка забрал детей там у молокан. Вот все это какая-то такая жизнь, которая не очень сильно звучала в советский период, да.
Да, но, прямо скажем, не звучало.
Вот это стремление,
да, практически не звучало.
К какой-то объективности. Все-таки я по образованию историк, наверное, сначала, а потом уже и этнограф. Хотя сегодня уже как бы
сложно, наверное,
на,
да,
закате своей творческой деятельности,
ну,
я начну сомневаться, что вперед, этнография или такая отечественная история. А это все неразрывно связано. Это жизнь народа, это жизнь как бы вот этих вот индивидуумов, да, отдельных, на которых равняется народ-то по большому счету, и который становится идеалом там.
Вот для... когда мы забываем, когда мы рушим, когда мы смотрим, как разрушается, и нам, в общем, до этого нет дела. Что теряем мы? Что теряет культура? Что теряет, в принципе, вот тот самый бесценный какой-то вот... Я даже не знаю,
пласт,
как это сказать.
Пласт культурный,
да? Да.
Сегодня это все принято называть культурным наследием.
Наследие,
культурное наследие, оно измеряется ведь не только вот физическими какими-то объектами, да, строениями, там, архитектурными постройками, но вот эти строения, архитектурные постройки, их останки, они-то нас и выводят на эту самую тему,
на историю,
да,
конкретных
наследия.
Совершенно людей, которые внесли свой вклад, причем неоценимый
вклад. За каждым камнем, за каждой вот этой развалиной стоят люди, целые, да, родовые семьи, родовые кланы, будем так говорить. Но это люди, которые внесли огромный вклад в развитие Отечества. Ведь каждый первый из них, если не каждый второй, если не каждый первый, это военнослужащие, это те участники и Крымской войны, и войны 1812 года.
Защитники Отечества.
Да, это то дворянство, которое служило Отечеству. Это были государственные служащие. Достаточно сказать, что первым предводителем Самарского губернского собрания, дворянского собрания, был представитель рода Шелашниковых. И последним председателем губернского дворянского общества был тоже представитель рода Шелашниковых, а их имение – это сегодняшний райцентр Исаклы. Исаклы, и рядом в Челновершинском районе село Петровское принадлежало дочери Степана Шелашникова, Марии Степановне Шелашниковой. В дальнейшем она Роуп фамилию носила, выйдя замуж за военнослужащего со всеми орденами и медалями.
Заработанными в бою честным.
Роупа, да, конечно. Поэтому мы понимаем, что это вот как бы какие-то и объекты культурного наследия, но в первую очередь это вот это духовное культурное наследие, которое мы сегодня пытаемся разыскать и, самое-то главное, презентовать широкой общественности. Потому что и дети на этом могут расти.
И, да? Должны, и, в общем,
и должны, конечно. Мы очень хотим, чтобы книга нашла применение в туристической деятельности для развития въездного туризма в наш Самарский край. Пусть, конечно, когда вот мои коллеги смотрят нашу книгу, одни развалины. одни развалины, и один человек говорит: грустно, ты знаешь, вот грустно мне после прочтения этой книги, что все утрачено. Но с другой стороны, эти развалины заставят человека подумать, обратиться к этому культурному наследию, да, и пусть даже вот, ну, как на археологические объекты мы приезжаем, и мы все равно в каких-то наших таких виртуальных, да, конструкциях мы все равно реконструируем эту эпоху,
эту семью, этих людей,
даже, ну, какое-то общество, не просто отдельных там личностей, да, а еще и общество в целом. Поэтому и какие-то литературные произведения нам становятся более понятными, да?
Ближе.
Вот от имения Гарина Михайловского сегодня ведь Гундаровка не осталось совсем ничего, да? Но мы четко понимаем, что он-то сюда приехал, он революционно был настроен, он хотел вот какие-то новые идеи внедрить в крестьянство, но, как показывает практика, его усадьбу жгли и жгли и жгли, и когда он уезжал строить Самару-Уфимскую, вот этот участок железной дороги, в это время там в усадьбе происходило...
Ну вот оно получается, что даже и эти попытки его изменить жизнь к лучшему, вот даже в столь неудачном как бы варианте, это тоже этот самый бесценный опыт. Это вот та потребность человека сделать жизнь лучше, обернуть людей к лучшему, к какой-то светлой стороне. Ну пусть это было неудачно, но это все равно это нельзя выбросить.
Да, и вы знаете, вот
из истории.
Еще один вопрос, который передо мной все время он вот звучит и сегодня звучит, да? Как могли вот те крестьяне, которых, ну, условно опекали эти дворяне? Ведь сколько было школ при вот этих вот усадьбах, школ, церковно-приходские школы, школы ремесла? Ведь белошвейные мастерские – это было сплошь и рядом, когда…
Ну, и вообще мастеровитые люди, они каким образом появлялись? Именно потому, что они учились в каких-то училищах, школах, в каких-то заведениях, у каких-то мастеров, которые тоже имели уже свое дело, серьезно держали его в руках.
И они приближали к себе некоторых из крестьян, наиболее таких вот, ну, подающих надежды. И иностранному языку могли учить. И швейному мастерству могли учить вот у нас.
Ну так вот эта вот неблагодарность, она вот из чего произрастает?
А это другое поколение. Понимаете, вот это все. Теперь вот я уже расставила для себя точки, что это было другое поколение крестьянства, которое скидывало колокола с церквей. Да, которая вскрывала...
Потом молилась где-то потихоньку по углам. То есть вот какие-то вещи взаимоисключающие.
Да.
С одной стороны, человек боролся с Богом, с другой стороны, он все время искал его защиту, и потихоньку там нательный крест, это было обязательно.
Вы знаете, сколько в Архангельской области, вот, ну, это уже как бы не совсем самарская земля,
это
да?
Это Россия, я думаю, что аналогии можно провести.
В экспедиции 1973 года мне бабули вели меня на огород, и в огороде выкапывали, то есть у них в заветном месте стоял какой-то значок, где она хоронила Евангелие. Евангелие в клеенку заложенное, крест, распятие в технике старообрядческой, это медное литье с эмалями, вот залитыми эмалями такими бирюзовыми, да, и это было сплошь и рядом. Здесь у нас мне бабуля мордовка достала свой пулагай, ну, это элемент костюма, да, на задник, будем говорить, из сундука обрезала шерсть, чтобы моль не завелась. А так вот это все медные цепочки там. Вот это
вот если
всё,
учесть, что сколько им было тогда, когда все разрушали. Они были молодые. И они еще могли бы и сами участвовать в этом разрушении, получать какое-то удовольствие, как бывает, когда молодежь.
Они сохраняли.
Они уже тогда сохраняли это.
Вот, может быть, вы знаете, у нас монастырь есть, останки монастыря в Богатовском районе, поселок Центральный. Там были бисерные мастерские. Там,
вообще бисероплетение это было таким занятием монашек.
Когда разрушалась эта община, она не переросла в монастырь, женская община Свято-Троицкая была на этом месте. Так вот, этих женщин приглашали к себе крестьяне под видом родственниц. Иконы они все разобрали, сохранили, они где-то их прятали. Но это вот такое массовое явление. Но то крестьянство, о котором мы говорим во времена владений дворянских, ведь вот уже это оглашена эта ситуация, да, Григория Аксакова. 20 верст от железнодорожной станции люди несли на полотенцах, крестьяне менялись друг с другом и до места захоронения, да.
Это знак уважения.
В Челновершинском районе село Зубовка, когда приехал сын помещика, да, уже после революции, крестьяне перед ним полотенце белое стелили. Всю дорогу к могиле отца от станции стелили полотенцами. Разве это не показатель того, что...
Ну, благодарность, конечно, благодарность совершенно. Да,
и
да.
Той же жене Николая Григорьевича Михайловского, Гарина Михайловского, в 1921 году крестьяне написали письмо: «Сад ваш, который они здесь развели, живет, и мы предлагаем тебе, приезжайте сюда к нам, все доходы от этого сада будут ваши». Да, ведь разве это не показатель? Вот это как частности какие-то, да, но...
Но из этих частностей складывалась общая картина, и в этой картине люди были, в общем, да, наверное, исковерканные временем и судьбой, и вот этими войнами, революциями, всем остальным, но они оставались людьми, и вот мне кажется, что это, пожалуй, самое ценное, что можно почерпнуть, и чем, собственно говоря, можно, на примере кого можно воспитывать нынешнее поколение. Потому что мы же сейчас очень часто говорим: тяжелые времена, нам не до нравственности, нам не до человечности, нам бы вот денег заработать, там, накормить детей. Накормить можно, но еще более важно все-таки
окормить, да, духовно.
Да, да, конечно, конечно, конечно. И мне кажется, что вот это вот возвращение к тем временам, таким непростым, таким неоднозначным, через, да, через эти разрушенные усадьбы, которые сейчас предстают нам уже, конечно, в таком виде, что ты понимаешь, еще несколько лет, и все зарастет травой, не останется никаких мест. Но... Наверное, вот эта память, вот это та самая память, которая должна нам свидетельствовать о том, что люди жили, строились, и, несмотря на всякие тяжести, они продолжали созидать, они продолжали любить, они продолжали верить. И вот даже вот эти вот церкви, которые строились для людей, потом были разрушены людьми, потом опять восстанавливаются людьми, это тоже какой-то, наверное... Такой очень важный нравственный урок всем нам.
Это знак нашего времени, уже какой-то такой вот знаковая, да, ситуация, потому что мы сегодня не зашоренные идеологией, да, идеологией какой-то, мы имеем возможность, да, довести до широкой общественности эту информацию. И ведь вот часто с темой дворянства возникает тема меценатства. Меценатство, вложения, да, в развитие культуры.
И в развитие страны вообще, в целом.
И я-то вижу, что сегодня эта тенденция обозначилась, когда люди хотят, там, родник возрождают, да, вот в имении Богородском Тимодуровых, опять же, Кинель-Черкасский район, нет сегодня уже никаких следов зданий, чтобы их можно было хоть как-то, да, восстановить. Но люди восстанавливают хотя бы вот родники, источники, да?
Да, очень активно.
Храмы новые строятся. Храм Казанской иконы Божией Матери сегодня построен из бани, бывшей бани в селе Богородском, да, и это тоже очень значимо. Но, конечно, возродить усадьбу Аксаковых, это многие усилия потребовались для этого. А вот в Челновершинском районе Барский дом живой. Он живой, и здесь сегодня обустроен Барский родник, куда возят, ну, туристов, там, каких-то представителей административных.
Ну, и сами, наверное, тоже люди просто идут туда.
И сами туда на природу просто могут выезжать, к этому Барскому роднику, а там озеро, там аквариум, где разводили шалашников и ропы, разводили рыбу вот в этих озерах, да. И, то есть, природа-то, она хранит эти следы, следы пребывания здесь людей, заинтересованных, вкладывающих сюда определенные средства.
Опять же, для людей, а не только для себя любимого.
Конечно,
вот
конечно.
Какой-то уголок. Вот, и я кроме себя больше и своей семьи никого не пущу. Нет, это было для всех, это было для
естественно,
общества.
Естественно, естественно. Поэтому-то и вот слезы вызывает ситуация с Приволжьем. Да? Но этот дворец Самариных... Да, дворец, там эклектика, конечно, да, и барокко, и готика,
но
и что там только нету, да.
Безумно интересно.
Но был снесен, взорван в 60-е годы. И здесь, как объясняют местные власти, да, что это была неизбежность. Волга подмывала берег, но, наверное, был еще и вариант укрепить эту Волгу.
Ну, например, да.
Да, берег укрепить и сохранить это достояние вообще.
Ну, вообще, для того, чтобы разрушить, всегда можно найти повод. Вот для этого повод
поэтому
найти легко.
Поэтому сегодня уже такое здание никто не возродит никогда. Но приволжцы нашли выход, они устраивают здесь фольклорный фестиваль «Златвенец». И многие-многие-многие, да, люди...
Собираются с удовольствием туда ездить. Конечно,
да.
Конечно. Вот скажите, что бы вам хотелось пожелать всем нам, вот в связи со всем вышесказанным, изложенным в этой книге, вот какой призыв у вас созревает, что называется, для всех нас?
Призыв к ответственности какой-то, да, и отдаче каждого человека на своем
поприще, на своем месте.
На своем месте. Да.
Делать все возможное для всех.
Конечно,
учась, наверное, у тех
конечно.
Предков, которые
вот даже это,
обустраивали
если это
нашу
какие-то
землю.
Мизерные шаги, да, мизерные, но вот каплями, да, ручей-то, да, и море.
И образуется
в конце концов,
море.
Образуется море.
Спасибо вам большое. Мы еще не раз вернемся, я думаю, к этой теме. Еще не раз поговорим, вот и подумаем, поразмышляем и повернем свое лицо к солнцу, к добру, к людям и ко всем вечным ценностям, которые будем хранить.
Спасибо.
Струковский сад.
Пели мы.
Самарские журналисты о главном.